Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня она посвящена истории и современности. У нас в гостях историк церкви, иконописец, священник из Чебоксар Андрей Берман. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Отец Андрей, человек, я пока сужу в основном по сообщениям средств массовой информации, человек необычайно интересный, живущий насыщенной, может быть, даже перенасыщенной жизнью. И давайте начнем не с прошлого, с далекого, которым отец Андрей занимается, написав несколько приинтереснейших книг, статей о скопцах, хлыстах, истинно православных христианах в Чувашии и Мордовии. А давайте начнем с современности, чтобы познакомиться с гостем. Женаты вы, двое детей, Чебоксары, конфликт с местным архиереем.
Да, был конфликт.
Вот от предыдущей передачи осталось сообщение у нас на пейджер. В 19 веке говорили, что правительство единственный европеец в России, сейчас правительство единственный эколог. Я бы, продолжая эту богатую мысль, сказал бы, что сейчас в России правительство — это единственный архиерей. И тогда мой вопрос ядовитый, он такой. Отец Андрей, фамилия Берман, лицо интеллигентное, книжки умнейшие. Но что вам далась статуя, которую вы объявили языческим идолом, из-за которой устроили конфликт со своим архиереем? Ну, мало ли идолов, ну, мало ли отступлений. Неужели для вас это был такой принципиальный момент? Если можно, чуть-чуть вот здесь вот поподробнее, почему вы, собственно, ушли из патриархии? Вы ушли или вас ушли?
Ну... как бы, наверное, скорее всего, это был обоюдный процесс. Почему статуя? Тут действительно был принципиальный вопрос, который хорошо понятен в местном контексте. Статуя построена была местной властью. Это, так сказать, памятник власти. Она так себя видит. Вот в виде женщины, которая благословляет Чувашию. Деньги собирались, так как у нас бывает это частенько, добровольно-принудительно, с бюджетников. И церковь, так сказать, должна была бы сказать это безобразие, но одобрила, благословила памятник, который власть поставила самой себе. Фактически это идол власти, типичный идол поклонства. Меня вообще давно напрягала эта симфония. Но тут выдался такой удобный случай сказать, что вот это неправда, это неправильно.
Отец Андрей, если можно, вот владыка Диомид на Чукотке, который... сейчас вот анафематствовал патриарха. Ведь огромные к нему претензии, и мне кажется, единственные, которые стоит реально обсуждать, она сводится к чему? А когда вы, дорогой владыка, шли в Московскую патриархию? Ну, точнее, когда вы там рукополагались в иеромонахов, в архиереи, вы что, не знали всего этого? Ту же самую претензию обращают к отцу Михаилу Ардову, к владыке Валентину Суздальскому. То есть вы сейчас обличаете, но ведь когда вы туда попали, вы разве этого не знали? Вот вы сказали, что вот случай, то есть случай в значении повод. А что изменилось, что вы стали искать случай?
Вообще, русская православная церковь, она сильно изменилась за последние 20 лет. Когда я был юношей, я ходил в местный собор, там все было по-другому.
В Чебоксарах?
В Чебоксарах. Какая-то была, так сказать, тесная связь, все стояли друг за друга. Чувствовалось, что делается одно дело. Потом началось отдаление архиерея, это, так сказать, почти государственный чиновник, попы — это быдло, а народ вообще не знаю что.
Вот. А вас рукоположили в каком году?
В 93-м году.
Уже в священнике? Угу. Тогда, опять же таки, в видах современной текущей ситуации. Вот владыка Диомид, анафематствовал патриарха, объявил себя единственным, насколько я понимаю, настоящим епископом, не впавшим в ересь в Русской Православной Церкви, и всех страшно, если верить газетам, волнует вопрос, сколько у него последователей. В одной из передач на Радио Свобода с Камчатки был репортаж о том, что идут миллионы писем. И тогда я вас спрошу так. Вот вы ушли, как бы априори, по умолчанию, кажется, что в провинции труднее обрести независимость. Вот была история со священником из Иркутска, который покинул Московскую патриархию, поболтался из-за дела Ходорковского, а потом покаянно вернулся, и там сейчас служит церковным сторожем. Трудно в патриархии, в провинции, ну, в Иркутске, во всяком случае, выжить. Кто пойдет к тебе, прихожане? Не будут ли мешать стоить церковь? И так далее. Ваш опыт что подсказывает? Тяжело оказаться в такой пустоте? Или это не пустота?
Ну, поначалу казалось, что пустота. Был такой момент, такой как бы депрессии небольшой. Ну, умный человек всегда найдет выход. Если владеешь информацией, то ты выкрутишься.
Отец Андрей, вы понимаете, я опять вспоминаю Максимилиана Кольбе, который умер в Освенциме, потому что его посадили в каменный мешок, где просто воздуха физически не хватало. И вот я боюсь, что многие наши слушатели, они свою жизнь, я надеюсь, оценивают так, что некуда податься, тесно. И когда им священник говорит, что всегда есть выход, нам отвечают, а пошли бы вы, отцы, со своими фальшивыми утешениями. Люди гибнут, люди умирают, трагедии случаются. Или как?
Конечно, случается. Но ведь можно воспринимать смерть и трагедию по-разному. Бывает смерть как героический шаг, а бывает человек цепляется за жизнь до последнего. Вот. Тут надо разбираться и делать правильные выводы.
Вам удалось поставить какую-то церковь?
Да, у нас есть деревянный сруб на частном участке. Мы там служим.
А сколько прихожан?
Прихожан, если собрать всех...
Кроме матушки и детей?
Человек 80.
Ого! И людям на работе нету препятствий?
А у нас страна свободная, у нас свобода совести.
Вы имеете в виду Чувашию?
Нет, Россию.
А, Россия.
Если ты знаешь, что ты живешь в свободной стране, то ты, сказать, знаешь, как свою свободу защитить.
Так, ну вот хорошо, владыка Валентин Суздальский сейчас подвергается гонениям, у них отбирают, по-моему, 18 храмов. Что бы вы ему посоветовали, если вы такой большой специалист по защите?
Ну, надо смотреть конкретно, какие есть документы у них.
А если чисто без юридические документов крючки отберут с ОМОНом?
Значит, ОМОН надо сажать в тюрьму, подавать в суд, доходить до Страсбурга.
Говорил отец Андрей Берман. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Российский средний класс. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 27 июля в час дня. Кто входит в эту социальную группу? Каковы ее политические предпочтения? Как она оценивает настоящее и будущее России? В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях священник из Чебоксар Андрей Берман. И у нас звонок из Петербургской губернии. Геннадий, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемый отец Яков и уважаемый отец Андрей.
Здравствуйте.
Я бы хотел задать следующий вопрос. Значит, вот вы сейчас не в лоне Русской Православной Церкви, где-то вы служите, чем занимаетесь, вот об этом хотелось бы узнать. И второе, и к обоим, и ведущему, и, значит, отцу Андрею, вопрос, о чем можно помолиться за некрещенного? Спасибо.
Отвечает отец Андрей Берман.
Ну, нам, моей общине, мне предоставил каноническое убежище архиепископ Кишиневский, митрополит Бессарабии Петр, который является иерархом Румынской Православной Церкви. Вот он выдал мне указ и антимин, что дает возможность совершать божественную литургию.
Молиться за некрещенных в каком объеме?
Молиться за некрещенных, ну, в частной молитве. Можно молиться за некрещенного в любом объеме. Но, наверное, главная просьба должна быть, чтобы Господь его просветил светом истинной веры.
Отец Андрей, а почему не за литургией?
Потому что церковь молится за литургией, за своих членов. Все-таки церковь я бы назвал элитарным клубом, как говорил один писатель. Вход рубль, выход два.
Ух ты! Выход из церкви стоит, если не ошибаюсь, 30 серебряников, а не 2 рубля. Но мне припоминаются слова одного богослова 19 века, который назвал церковь единственный в мире кооператив, созданный для блага тех, кто в нем не состоит. Но вот сегодня за литургией читались слова апостола Павла из послания к римлянам о том, что я бы хотел быть отлучен от церкви ради своих братьев и евреев, о том, что лучше пусть я буду в преисподней, а они войдут в Царство Христово. И признаться, да, я знаю эту логику, что церковь молится о своих членах, а по-моему, все-таки, а почему бы не помолиться и не о членах, о том, чтобы вот была милость Божия, уже умершие некрещенные люди. Но неужели вот сила Божия, а главная сила нашей молитвы, что, неужели совсем...
Все-таки здесь церковь, наверное, наследует то, что было в ветхозаветные времена. По-моему, там не принимались жертвы от язычников. А участие в литургии, молитва литургическая, это все-таки аналог вот той жертвы, которая совершалась в скинии и в храме.
Говорил отец Андрей Берман, я со своей стороны дам маленькую справочку. С язычниками было сложнее, во всяком случае, во времена второго храма. И разница между христианским богослужением, новозаветным и храмовым колоссальная, потому что там люди приносили жертвы. А мы-то приходим в храм, мы же не приносим никакой жертвы. Там одна жертва – Христова. А мы так, при ней просто хвостики, потребители. Именно этим оправдано, когда человек, не примирившись, идет все-таки в храм. Потому что в Евангелии сказано, не примирился с ближним, оставь жертву, иди мирись. Но мы идем в храм с пустыми руками и просим, чтобы нам был дан дух примирения.
Но все-таки здесь существует ветхозаветный контекст. Ветхозаветная церковь, это народ. Христиане тоже народ. Если ты не член народа, то ты как можешь участвовать в делах этого народа? Сначала стань.
Ох, отец Андрей Берман говорил, у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Насколько я понимаю, у вас все началось с какого-то языческого идола. Но, по-моему, таких языческих идолов у нас не только в Чувашии много. Вот есть, например, Родина-Мать. Я помню, они очень большим сомнением выразился воевавшим на этом холме Виктор Некрасов, что не так они представляли себе то, за что они воюют. И почему, собственно говоря, Чуваши должна быть единственной на огромном пространстве СССР областью, где совершенно нет языческих пережитков? По-моему, это какая-то мелочь по сравнению со всем, что происходит. И если можно, скажите, а вот есть логика в том, что Ющенко предлагает патриарху Вселенскому благословить отделение от Русской Православной Церкви?
Отвечает отец Андрей Берн.
Ну, по поводу статуи. Все-таки в Чувашии эта статуя являла собой изображение вот чисто языческого понимания мира. Это столб, на котором стоит женщина, она связывает мир небесный, мир богов, мир людей и мир подземный. Это...
Отец Андрей,
чисто языческий контекст.
Можно я вас прерву? Потому что существует реальность, существует наше истолкование реальности. Вот когда вы говорите, что она связывает, и что это чисто языческий. Вот когда владыка Диомид говорит, что паспорта, там какие-то штрих-коды, числа Антихриста, это его истолкование реальности, это не реальность. Когда вы вот так говорите о статуе, это ваше истолкование или другие, скажем, жители Чувашии понимают так же? На автомате, даже если они неграмотные.
Это не мое истолкование. Я знаю хорошо того, кто делал эту статую. Я хорошо знаком с местными чувашскими, так сказать, деятелями национальными. Они все говорят, да, это наш чувашский мир. Это, собственно говоря, кереметь. Вот есть такое дерево, раньше в каждой чувашской деревне стояло, которому приносили вот некие такие дары. Вот то это есть, то же самое.
То есть, если человек откуда-то из глубинки приедет в Чебоксары и увидит Чуваш эту статую, он именно так это и поймет.
Ну, человек из глубинки, наверное, так и поймет. Но для людей, которые в Чувашии не живут, конечно, может быть, это странно.
Нет-нет, тут важнее всего свой читатель, кому адресован.
Ну, чебоксарцы, жители республики, они прекрасно все поняли.
Я почему спрашиваю? Потому что еще в советские времена много смеялись свои церковные люди над тем, что на всякие праздники ходили к могиле неизвестного солдата, к огню вечному, и там молились, потому что эта символика верующими людьми прочитывается как не очень хорошая, как какое-то пламя из преисподней. А неверующий человек смотрит на это не как на религиозный
символ. Если говорить о памятниках советской эпохи, там изображены некие абстрактные понятия, которые, в общем-то, в реальности не существуют. И тут можно спорить. А здесь было чистое язычество, что вообще редкость.
Ну да. То есть язычество в Чувашии пережило атеизм, а православие существует.
Я не скажу, что оно пережило. Оно возрождено вот частью нашей национальной интеллигенции, которые, собственно говоря, неплохие люди, но вот есть такие издержки.
Говорил отец Берман, напоминаю, отец Андрей еще и историк. И случайно ли вы занимались, причем уже давно занимаетесь, не историей русского православия во всем его величии и триумфе, а истории, смотрите, скопцы, хлысты, истинно православные христиане, это ведь то, что сейчас называют маргиналы, люди с обочины, жизнь проносится на лакированных лимузинах, там сидят патриархи, архиереи, а вы изучаете тех, ну, скопцы, это же просто даже чиновредительство. Что вас заинтересовало именно вот в этих людях?
Ну, это мой давний интерес, который был, так сказать, заложен чтением Мельникова-Печерского. Эта тема оказалась малоисследованной. Русскую православную церковь все исследуют, это престижно, а это осталось как бы вне научного контекста, вне научного дискурса. Вот. Очень много документов не введены были в научный оборот, и вообще это захватывало. Это было очень интересно, это вот 6 лет, как я писал эту работу, может быть, самые интересные годы в моей жизни.
Давайте я вас прерву на секундочку. У нас звонок из Москвы. Владимир Иванович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос в следующем порядке. Насколько мне известно, крещение, вообще православное крещение проводилось, знаешь, в Киеве, в священных водах Днепра. Каким макаром и каким образом так случилось, что вот это вся, все начало православия, оно, так сказать, переместилось в Москву? И почему патриархат московский утверждает, либо там препятствует непосредственно вот этим деяниям, чтобы, так сказать, украинская православная церковь, она превратилась как изначальную православную церковь, как первичная церковь православия. Спасибо.
Спасибо, Владимир Иванович. Давайте я в порядке разнообразия отвечу для краткости. Воды Днепра ничуть не более священны, чем воды Суры, Москва-реки и любой другой реки. Они были освящены священниками, тогда стали, и на этот момент только и стали священными. Что до того, почему московский патриархат этому сопротивляется, признанию независимости украинской церкви, ответ простой, потому что украинская церковь согласна не воевать за свою независимость. Если бы украинцы захотели, то, конечно, они бы этого добились, как в XIX веке добились независимости своих патриархатов Болгария, Сербия и другие православные церкви этой части Европы. Но если всерьез, то, конечно, под всем этим идет реальная борьба материализма, я думаю, в этом смысле язычества, потому что на Украине 11 тысяч приходов, если они станут независимой церковью, то уже не смогут в Москве говорить, что наша церковь самая многочисленная. На мой взгляд, в этом трагедии нету. Ну, не обязательно быть многочисленным, чтобы быть святым и престижным и авторитетным. Отец Андрей?
Я думаю, что касается Украины, здесь решается очень важный вопрос. Вот, вопрос о канонических территориях. Это пережиток, который пора давно отменить. Если есть верующие, которые хотят принадлежать Киевской церкви, так оно должно и быть. Если есть верующие, которые принадлежат к Московской церкви, пусть оно так и остается. На Украине должно быть две канонические церкви. Украинская и московская.
Говорил отец Андрей Берман, у нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер,
добрый
прошу
вас. День, мои дорогие. Вот я хотела бы все-таки, как-то я человек пожилой, и прожила очень, ну как бы сказать, долгую жизнь. Все-таки 85 лет мне. И я видела на земле очень много-много таких вот поклонников, которые поклоняются всякому разному вот изделию рук человеческих. И вот эти вот, я вот смотрю, Яков Гаврилович, особенно к вам вот я обращаюсь. Сколько бы вы могли людей обратить к праведной жизни, чтобы любили друг друга, чтобы веровали истинно, чтобы не было распри между друг другом, чтобы не было вранья, чтобы не было взяток.
Понятно.
Чтобы
а какое условие? Как вам кажется, я не понял, Елизавета Карина, обычно так говорят, сколько бы вы могли, если бы, что бы я должен был предпринять?
Вы должны правду с Евангелия говорить всему миру.
Спасибо, Елизавета Гавриловна.
Отец Андрей, видите, с одной стороны, вы обличаете вот эту кереметь, языческое идолище поганище, а с другой стороны, вы иконописец. А как бы вы для себя объяснили и для наших слушателей различия? Вот для Елизаветы Гавриловны я точно знаю, она не первый раз звонит, для нее и то идол, то перед Богом противно, и это перед Богом противно.
Ну, тут до меня святые отцы, которые жили за много веков, в общем, достаточно подробно это объяснили. Ну, во-первых, мы не поклоняемся доске и краскам, да? Мы поклоняемся первообразу, который изображен на картине, на иконе. Вот. И потом понятие образа, оно вообще фундаментально для библейской веры. Потому что человек – это икона Бога. Человек создавался по образу и подобию Божьему.
Так что это звучит очень важно. Неплохо, но тогда встает вопрос, почему первые три века христианства в церкви не было священных изображений, за исключением символов типа агнца или пастыря с агнцем на плечах?
Ну, я думаю, ну, во-первых, они были. Были в катакомбах росписи. Другое дело, что в то время вот, для людей, которые жили в условиях языческого окружения, изображения, статуи, картины казались чем-то вот таким отдающим язычеством.
Так, отец Андрей, и вы в языческом окружении, как сейчас только это выяснялось?
Ну, икону со статуей Матери Покровительницы никто не спутает. Потом там есть надпись, очень важно, надпись, которая говорит, что изображено здесь.
Ага, говорил отец Андрей Берман. У нас звонок из Белгорода. Майя Юрьевна, добрый вечер, только кратко, пожалуйста.
Добрый вечер, моя фамилия Селянина. Я хотела бы спросить, вот у меня вопрос по богословию, как раз по теме, которую вы обсуждаете. Значит, от язычества к христианству. Вот как вы считаете, это эволюция в духовных знаниях? То есть от многобожия к монотеизму? Или это все-таки было такое заблуждение язычников? Вот впоследствии мы знаем, как христиане, что есть иерархия христианская, то есть Бог, Господь, там святые. Вот не могли ли они путать святых и многобожие, вот это вот, которое ранее признавалось?
Понятно. Отец Андрей, тоже, если кратко. Вот есть два взгляда на язычество. Взгляд Владимира Соловьева, отца Александра Мени, что язычество – это преобразование христианской веры, это тоже часть замысла Бога спасения. А есть такая, что свалка и свалка, мусора туда не заглядывается. Вам какой позиции ближе?
Нельзя сказать, что это свалка. Это определенный духовный опыт за этим стоял. Наверное, язычество лучше такого откровенного, полного безбожия. Да? Потом есть теория первобытного монотеизма, которая говорит о том, что язычество возникло в результате деградации, так сказать, первобытных верований.
Говорил отец Андрей Берман. Нашу передачу с христианской точки зрения мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии минувшей ночью был обстрелян дом депутата Народного собрания Республики Руслана Албогачиева. Никто не пострадал, по данному факту проводится проверка. Президент Украины Виктор Ющенко попросил у Вселенского патриарха Варфоломея I благословения на создание в стране единой православной церкви, независимой от Москвы. В Киеве в эти дни проходит празднование 1020-летия крещения Руси. В ТНК-БП подтвердили, что глава нефтяной компании Роберт Дадли вызван в понедельник, 28 июля, в прокуратуру Центрального округа Москвы. В компании отметили, что непосредственного присутствия на встрече самого Дадли не требуется, поэтому, скорее всего, в прокуратуру поедет его представитель. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный на днях в Сербии, в 2006-2007 годах несколько раз приезжал в Вену, об этом сообщает австрийская пресса. По данным газеты «Остерайх», Караджич снимал комнату у живущей в Вене сербской женщины. Он выдавал себя за целителя. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что в его стране насчитывается от 5 до 6 тысяч центрифуг для обогащения урана. Мировое сообщество добивается от иранских властей прекращения работ по обогащению урана, опасаясь, что их цель – создание ядерного оружия. Кандидат в президенты США от республиканской партии Джон Маккейн встретился в штате Колорадо с Далай-ламой, духовным лидером тибетских буддистов, живущим в изгнании.
а кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама завершил свое зарубежное турне. Сегодня Обама провел в Лондоне переговоры с премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную истории и настоящему, прошедшему, вере. У нас в гостях священник из Чебоксар, отец Андрей Берман, из юрисдикции Румынского православного патриархата, историк церкви, иконописец, и у нас звонок из Москвы. Дмитрий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, я хотел бы спросить о мере опасности, с одной стороны, язычества, с другой стороны, раскола церкви, потому что вот Григорий Богослов, он писал, лучше потерпеть плохого ерея, чем разделила церковь, и сам ушел с престола Царьграда, да, а потом Иоанн Златоуст, ему тоже не нравилась цитата императрицы, но он выступил и пострадал только после того, когда там действительно стали приносить жертвы языческие возливания к этой статуе, а до этого просто терпел.
Отвечает отец Андрей Берман.
Ну, иногда все-таки лучше разойтись, чем допускать отступление от веры. Потом церковные правила прямо говорят, что если архиереи допускают такие вещи, необходимо от них отделяться как раз для того, чтобы предотвратить раскол.
Отец Андрей, вот опять возвращаясь к нынешнему казусу с владыкой Диомидом. Как только православный человек слышит фразу «церковные правила, церковные каноны говорят», православный человек сразу должен задать вопрос. Мы будем выполнять все, что предписывают каноны, или как? Сколько вам было лет, когда вас руку положили?
Вопрос интересный. Мне 30 лет не было.
Каноны запрещают ставить священника до достижения 30 лет, и совершенно понятно, по каким причинам. Значит, вы себя извиняете? Архиерея извинить не хотите?
Нет, ну, все-таки есть, так сказать, каноны такие дисциплинарные, а есть те каноны, которые, нарушение которых... сказать, изменяет саму веру. Есть вещи, которые менять нельзя. Статья даже такая какая-то хорошая была, по-моему, Миндорфа на эту тему.
Да, я даже имел честь говорить с отцом Иоанном Миндорфом незадолго до его кончины, когда он приезжал вот на время путча, был конгресс соотечественников, и он как раз тогда, уже начиналась в России тогда вот эта вот канономания. И Мейндорф, помнится, очень смеялся и говорил, ну вот есть канон, что нельзя лечиться у врача-еврея. А где я в Нью-Йорке найду другого врача? И при этом курил одну сигарету за другой. А канона, запрещающего курить, нету. Но, тем не менее, это мне лично кажется значительно более препятствующим. Хотя я знаю многих выдающихся людей, в том числе священников, которые курили и курят, и дай им Бог здоровья. Бердяев умер с сигарой во рту. Но лучше умереть с сигарой во рту, чем с ненавистью в сердце. И еще я все-таки, пардон за назойливость, спрошу. А кто будет определять, какие каноны догматические, какие нет? Ну, ваш архиерей, он же ведь не верует ни в какую богиню-матерь и так далее. Он-то сам не язычник, его грех, как мне кажется, в том, что он пошел на поводу у светской власти. Но это политический грех, а не догматический.
Вот это вот и есть, так сказать, самое настоящее идолопоклонство митрополита Варнавы. Он верует во власть вместо того, чтобы веровать в Бога.
Помилуйте, отец Андрей. Если вы сейчас начнете из своих 80 прихожан, вот так вот к ним выйдете и спросите, кто из вас верует во власть государственную больше, чем в Бога, повернитесь и уйдите. Вы не боитесь остаться в одиночестве?
Нет. В общем-то, мои прихожане, кажется, достаточно вменяемые люди, чтобы отделить Божие от кесарева.
А вот сообщение на пейджер от Сергея Митрофанова. Напоминаю, кстати, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Сергей Митрофанов, сообщение на пейджер. Чем ваши прихожане, отец Андрей, отличаются от прихожан РПЦ? Нет ли на них гонений со стороны властей? Можно ли вас считать сектой? Что вы ответили?
Ну, гонений, надо сказать, никаких нет.
Чем отличаются?
Слава Богу. Чем отличаются? Ну, может быть, у нас вот в общине меньше вот этой вот истерии по поводу ИНН, да и прочих таких.
Я этого не понимаю. Мне кажется, что если вы начинаете вот с канонии, с борьбы за каноны против язычества, что у вас должно быть больше истерики на эти темы. Если он стал, то не нравится, то и сотовый должны не нравиться.
Ну, как говорит Писание, надо быть мудрым, как змеи. Вот здесь есть мудрость. Вот. ИНН все-таки это вообще интересный вопрос. Говорят, что ИНН подменяет человеческое имя. Но мы постоянно свое имя, данное при крещении, чем-то подменяем. Мы называемся то студентами, то рабочими, то инженерами, то гражданами, то еще как-нибудь, то абонентами. Это же все подмена имени, местоимени, вместо имени. Так что здесь, я думаю, вопрос несколько надуманный.
То есть, когда протестант говорит, что не называйтесь отцами, потому что Спаситель запретил, надо отвечать, тогда и господами нельзя называться, потому что один господин на небе, собственно, Кириус, это по-гречески господин, и ничего более, там нет отдельного слова «Господь».
Ну, наверное, в Царстве Небесном так оно и будет.
Ага. Вопрос с пейджера. Отец Андрей, если бы в Чувашии решили поставить статую Будды, как бы вы к этому отнеслись?
О, у нас поставили очень интересную статую буквально в этом году. Эта статуя изображает собой женщину, которая держит цветок лотоса, и на каждом лепестке лотоса есть изречение из каждой религии. Там и китайские какие-то веры, и православие, и иудаизм, и ислам. Вот. Инициатор – жена нашего президента. Но наученная горьким опытом, так сказать, епархия чувашская, в данном деле выступила, конечно, уже против.
Их... Президент тот же, да, президент, да, да. В смысле, не Дмитрий Медведев, а президент Чувашии.
Чувашский президент, да. Николай Васильевич Федоров. Так что у нас с этим делом все нормально, статуи всякие бывают.
Сергей Митрофанов опять шлет сообщение на пейджер, очень разумный дополнительный вопрос. А чем тогда не идолы, античные статуи или Мона Лиза, или памятник Пушкину?
Ну, если статуя греческая стоит в музее, ей же никто не поклоняется, никто не служит. Она перестала нести эту религиозную функцию. Вообще, что такое идолопоклонство? Это религиозная связь с неподобающим предметом. Я бы так определил. В данном случае нет никакой религиозной связи.
В XIX веке, когда ставили памятники великим русским литераторам, композиторам, то это всегда происходило в присутствии священника или даже архиерея, и памятник освящался. В этом нет тогда? В этом вы не видите идолопоклонства?
В этом я вижу абсолютную бестолковость священства. Для чего освящать статую? Какую пользу она приносит? Вообще освящают для чего? Освящение – это акт, который передает данный объект в собственность Бога. Вот. Изымает из повседневного употребления, посвящается Богу. Как можно там памятник Пушкину посвятить Богу? Зачем? Главное дело.
Вспоминается рассказ одного священника пожилого о том, как он был ребенком, его приняли в пионеры, и он не очень этого хотел, но как-то не сопротивлялся, и, придя домой, взял агиасму, рождественскую водичку святую, и окропил свой пионерский галстук. Ну, это же...
Это аналогично. Вот. Священники делали то же самое. Когда освящали эти памятники писателям, тоже невегласие, такое русское старинное слово есть.
Невегласие, напоминает, слово на старославянском означает невежда. Ну, голос – это, собственно, способ познания. Давайте, у нас из Москвы звонок. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Вот у меня еще, правда, за окном день, солнце так сияет, замечательный такой, летний, прекрасный. Вот. Добрый день. Ну, во-первых, я хотел бы вот по теме к отцу Андрею задать вопрос. Ну, вопрос первый, почему это все иконописцы, вот как-то они становятся людьми негосударственниками. А Андрей Рублев, там, архимандрит Зенон, теперь вот вы. Какая-то последовательность. Есть ли здесь какая-то логика? А вопрос такой, если серьезный, то по поводу этих событий в Киеве и по поводу вот, в общем-то, этого нашего православного мира во всем мире, как бы, да, вот 15 церквей сегодня есть, будет 16-е, и вот не кажется ли вам, что это тоже вот это язычество, причем осужденное собором?
А в чем тут язычество?
Ересь языческая, сейчас объясню. Понимаете, в чем дело? Вот филитизмом это было названо, создание церквей по национальному признаку. Ведь в конце концов, апостол Павел, он же и говорил, что не должно быть никаких там разделений в церкви на богатых, на бедных, на русских, на украинцев, на сербов, на сирийцев, на кого угодно. Это кафоличность церкви. И вот этот вот принцип национальности и государственности, то, что вы говорили о канонических территориях, это же действительно серьезный вопрос. И, может быть, если вот сейчас затеять достаточно серьезную дискуссию по этому вопросу, может быть, это послужит толчком к созданию действительно кафолической единой православной церкви не только там в Украине, а наоборот, общей церкви, без разделения по национальным границам и принципам, и тогда церковь не будет так связываться с властями и с этим государством, в котором она в данном будет находится. Нельзя ли вот такой вот как-то обсудить вопрос.
Отвечает отец Андрей Берман.
Конечно, это вопрос очень сложный и, наверное, не на одну передачу. Ну вот по поводу...
Но мне хочется тоже выслушать мнение чувашского еврея, состоящего в румынской юрисдикции.
По поводу канонической... Здесь не в том дело, что вот данная этническая группа хочет иметь свою церковь. Здесь дело в том, что мир весь, не только православный, он перемешался. У нас глобализация не первая, наверное, и не последняя в истории человечества. Люди стараются селиться компактными группами. Вот взять Москву, тут наверняка есть и украинская диаспора, и белорусская. Они все хотят молиться в своих церквях на своем языке. Вот. Так почему им не передать их в подчинение соответствующим церквям? Да, есть принцип «один епископ, один город». Но мне кажется, этот принцип, он отражает ситуацию вот той эпохи, когда создавалась имперская церковь. Сейчас у нас ситуация, напоминающая чем-то вот первые христианские времена. Есть диаспора, есть епископ, есть община, есть епископ. Одна община, один епископ, вот это вот есть развитие вот этого принципа «один епископ, один город». К этому надо идти. Что касается единой церкви, то, наверное, вот мне кажется, с усилением Константинополя в результате образования украинской церкви в православном мире будет больше порядка. Вы понимаете, да, вот я священник, я служил в Русской Православной Церкви, управу на своего епископа я не мог найти нигде. Когда Константинопольский патриарх будет осуществлять функции третейского судьи, с этим делом будет легче.
Говорил отец Андрей Берман, я напомню в порядке справки, что начиная с конца IV столетия Константинопольскому патриарху на востоке православного мира присваивается право принимать апелляции от священников и епископов из других патриархатов, то есть такое же право, каким располагал на востоке христианского мира римский папа. Право это часто оспаривалось, оно закреплено в двух канонах, но так и не стало, в общем, реальной практикой. Тем не менее, вот как в случае с владыкой Диомидом, всегда остается вероятность, что как светский человек может обратиться в Страсбург, так владыка Диомид, в общем, может и должен был бы обратиться в Константинополь.
Это фундаментальный принцип правосудия. Всегда должна судить инстанция, которая не зависит от страны обвинения.
Говорил отец Андрей Берман, на звонок из Москвы опять. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Извините, вы тут говорили об освящении всего и вся. У нас в офисе есть человек, который очень старается быть ортодоксально православным. Вот как раз вчера у нас освящали наш офис. Скажите, пожалуйста, вот это имеет какой-нибудь смысл?
Нет чина освящения офис, есть чин благословения жилища. Что такое благословение? В этом вот священное действие, мы просим Бога, чтобы Он позволил нам употреблять вот данное помещение для спасения души и для пользы тела. Вот весь смысл в этом.
А почему тогда не осветить памятник Пушкину, чтобы этот памятник был еще и на просвещении людей, на путь их к истине и так далее?
Я не вижу смысла в этом. Вот как он может содействовать спасению души или пользе тела? Не вижу. Вот для Царствия Небесного вещь бесполезная абсолютно.
Среди Москвы стоит памятник с абсолютно антиправительственными лозунгами насчет милости к павшим. Вот что должен читать президент России, проезжая по Тверской, и он вынужден читать и думать, а не выпустить ли Ходорковского. Так кто Пушкин после этого? Божий пророк.
Вот у нас в России как-то не развито вот такое понятие «мирская праведность». Пушкин, наверное, вот в этих своих лучших стихах проявлял себя как представитель некой мирской праведности. Но не надо путать это с религией. Зачем?
Так. То есть есть отдельно религия, отдельно святость,
вообще,
отдельно праведность?
Религия и этика – это вещи достаточно параллельные.
Уже, спасибо. То есть вера и все-таки вера и дела могут идти и рука об руку.
Могут идти и должны теоретически. Но иногда вера требует поступать так, как в данном сообществе будет считаться неэтическим, неэтичным.
Если можно пример для слушателей.
Всегда, так сказать, положено почитать свою страну, свое правительство. Но если правительство призывает к каким-то таким делам, которые не соответствуют вере, то надо поступать по вере.
Говорил отец Андрей Берман, напоминаю. Отец Андрей у нас еще и церковный историк. Опять же таки, а вы занялись изучением хлыстов, скопцов, истинно православных христиан до того, как отделились от владыки?
Да, до того я начал писать его хлыстах, заниматься ими на первом курсе университета, куда я поступил.
А тогда скажите мне, вот человек... О, нет, даю слово, человек из Марии Эл звонит. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос такого характера. Как относится ваш гость, ваша передача, к тому, что канонизирован, извините, злейший враг нашей России Николай II? Это моя точка зрения. Я вообще человек, считаю себя глубоко верующим, православным человеком. И для меня непонятно, чем он прославился, если убитый при исполнении Александр II не удостоился такой чести. А вот Николай, который привел великую Россию к краху, тогда, может быть, к Нобелевской премии посмертно надо причислять и капитана «Титаника».
Андрей, все понятно, да, отвечает отец Андрей Берман.
Ну, честно сказать, мне жалко царя Николая, жалко его детей.
Вы считаете его святым?
Ну, вот владыка Николай...
В вашем храме есть образ?
В моем храме нет образа царя Николая. Но я не запрещаю своим прихожанам почитать его как святого. У меня здесь, так сказать, не выработалось определенное мнение. С одной стороны, жалко, да, был, может быть, не самый плохой человек сам по себе. Но как правитель действительно оказался никчемный. А за что канонизировали? Говорят, за то, что он не сопротивлялся вот тому, что его вот привели и расстреляли. Он мог, наверное, организовать какое-то сопротивление большевикам, там, но не стал проливать кровь. Как канонизировали в свое время Бориса и Глеба. Может быть...
Нет, так говорят люди лукавые, это я уж как историк скажу. Николая II и не было возможности никакое сопротивление организовать. Монархия была дискредитирована абсолютно. Поместный собор отказался даже как-то почитать память убитого тогда, в 18 году. Его канонизировали, когда вопрос о канонизации обсуждался за рубежом, еще в 78 году, прежде всего как страстотерпца. Привел ли он Россию к краху? Я заступлюсь за Россию и за историю, потому что один человек страну, тем более такую, как Россию, к краху привести не может. И крах России был связан с тысячей политических, экономических и культурных обстоятельств, в которых Николай II, Распутин — это все скорее щепочки на потоке, чем какие-то штурманы. У нас есть звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, православные, с праздником вас. Я бы хотел отметить, вот язычество, значит, отец Андрей ссылается на законе о веротерпимости, о светскости, то светскость не исключает и язычество, я считаю так. И еще о различных течениях. Вот, допустим, мы можем говорить там о язычестве, о хлыстовстве. Вот он сейчас будет говорить о сектах, о хлыстовстве Серафима Саровского и других есть, я не буду сейчас говорить. Не буду даже упоминать и старобрядцев, как об истинных верующих, об упованиях румынских и прочих. Может быть, действительно, он где-то в Румынии нашел там какое-то свое упование, это его право.
Спасибо, Сергей. Давайте я тогда в сухом остатке сформулирую, если я правильно вас понял, проблему так. Кстати, уже звучало в вопросе, не сектанты ли вы? Отец Андрей, со своим приходом, как отличить? Вообще, вы бы назвали, вот с вашей точки зрения, как историка и верующего, можно говорить о сектантах как явление?
Ну, по поводу слова «секта» — это такой удобный термин, которым хорошо обозначить неких религиозных диссидентов.
Удобные милиции, ОМОНу, историку, социологу?
Нет, в чисто исследовательских целях. Ну, можно употребить слово «культ», как вот на Западе употребляют, культы.
Вы сектант?
Это... То, что, так сказать, не относится к большой церковной конфессии. Я отношусь к большой церковной конфессии, румынский патриархат.
Так а что, там обычно вряд ли... все-таки определение это секты по дореволюционному законодательству и по Веберу другое. Секта – это религиозное движение, которое не относится к признанной государством, установленной государством в качестве общеобязательной церкви. Вот тысячелетие крещения Руси. Князь Владимир установил православную церковь как общеобязательную, и киевляне шли креститься, понеже, как сказал преподобный Нестор, благочестие его без властью
это
сопряжено.
Очень хороший вопрос. Я всегда своим студентам на лекциях по религиоведению говорю, у нас в стране законодательно никаких сект не существует. У нас есть религиозные объединения, зарегистрированные или без образования юридического лица. Так что никаких сект в нашей стране сейчас нет.
А вы еще и религиоведение преподаете?
Случайно.
А вы знаете, что такое КПРФ?
КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации.
Тройка КПРФ – это конституционное право Российской Федерации, один из предметов на юрфаке, который к третьему курсу студентов обязывают забыть. Забудьте вы про Конституцию. Вспомните закон о свободе совести 97-го года, где в преамбуле установлено, что есть православная церковь, пользующаяся именно в качестве традиционной преимущества, а есть какое-то там еще христианство.
Ну, насколько я знаю эту преамбулу, она не дает никаких преференций, вот, четко прописанных в законе. Другое дело, что у нас, как говорит наш нынешний президент Медведев, правовой нигилизм. Ну, с этим надо бороться вместе с ним, наверное.
У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый вечер, прошу вас. Сергей? А, прошу прощения. Все, тысячу извинений, не погасло. Правовой нигилизм. А все-таки, хорошо, слушатели улеглись, я, наконец, могу все-таки еще раз задать вопрос о скопцах. Я прошу прощения. Скопцы. Скопцы – истинно православные христиане, хлысты. На ваш взгляд, если вы ими занимаетесь, вы же, наверное, все-таки, ну, я не хочу сказать, любите, но они вам нравятся? Трудно ли заниматься человеку тем или теми, кто ему не нравится?
Это хороший вопрос. Для исследователя наступает такой момент – вот, когда ты начинаешь себя ассоциировать с ними. Ну, наверное, как и у, так сказать, врача, который исследует какое-то заболевание, начинает у себя искать симптомы. Вот. У меня нет к ним вот неприязни.
А
более того, так, изучение вот этих вот течений позволяет лучше узнать нашу собственную религию, православное христианство, и вообще христианство как большую конфессию. Вот, потому что те вещи, которые вот в христианстве, в таком, как вы говорите, истеблишмент, они затушевываются. Вот в маленьких движениях, так называемых сектах, они проявляются очень выпукло.
Например?
Ну, например,
у скопцов-то.
Например, а для чего они скопились? Они хотели обрести бессмертие. Это тот же самый принцип, который проводится в монашестве, безбрачие, да? Только они поступили более радикально.
Как религия?
Хирургическим путем.
У нас звонок из Москвы. Валерий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, добрый день. Скажите, вот такой вот, я бы сказал, такой хрестоматийный вопрос. Вот сейчас на Украине празднуется 1020-летие со времени крещения Руси Владимиром. Известно, что тогда в течение десятилетий пролилось немало крови, значит, наших праотцов и язычников, прежде чем их привели к повиновению. То есть много мучеников, много крови было пролито князьями, чтобы привести Россию к крещению и к христианству. Так как современная церковь трактует подобный зверский способ?
Отец Валерий, извините, Валерий, современная церковь празднует 1020-летие крещения Руси. Она не празднует 1020-летие истребления язычников. Тем более надо помнить, что про пролитие крови, что Добрыня крестил мечом, а Путята огнем, если я не путаю, сказал сам православный летописец, осуждая их действия. Язычники, надо заметить, с христианами поступали ничуть не лучше в ту эпоху. Не знаю, как нынешние язычники, но древние язычники приносили людей в жертву. На Украине, на городище Звенигородка, жертвы приносились вплоть до монгольского нашествия, только монголы уничтожили это капище. Так что наши православные грехи, ну, простите нас, грешных, вот, ну, резал я язычников, ну, что делать?
Ну, кстати, вот о язычниках в Индии, как вот сообщает пресса, и по сие время случаются такие эксцессы, когда местные язычники убивают христианских миссионеров.
Слушаю.
И жертву приносят тоже.
Так
самое.
Что не надо, давайте, мне кажется, что не надо судить о достоинстве веры по насилию и агрессии.
Это просто зверство, да, человечества, которое надо преодолевать.
Преодолевать. И у нас звонок из Москвы. Сергей Викторович, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, уважаемые. Будьте любезны, о Христе в символе веры сказано, что рожденный прежде всех век. И им же вся быша, то есть им все сотворено. Значит, фактически все, что сотворено, и так все, что есть только кругом и внутри, это сам Господь. И Вопрос такой. В этом контексте какое существует принятое определение язычества? Потому что все очень много говорят об этом термине, а сам по себе это определение четкого не существует. Будьте любезны.
Спасибо, Сергей Викторович. Большая просьба к слушателям. Выходя в эфир, выключайте свое радио. Что до символа веры? Сказать, что им все сотворено, не означает, что он и есть это все. Это, к сожалению, не очень понятный современному человеку перевод греческого текста. Господь сотворил все, но сотворенный не является Богом, так же, как картина не является художником. А что до определения язычества? Отец Андрей Берман.
Ну, классическое определение язычества – это почитание твари вместо Творца. Для людей оказалось удобнее обращаться вот, к неким духам, которые, может, существовали, может, не существовали, которые, как казалось людям, помогают им в житейских делах. Бог, который на небе творец всего сущего, он казался как бы далеким и непонятным. Вот, то есть это почитание вот, близких духов.
То есть поэтому вы и почитание государства записываете в язычество?
Почитание государства – это скорее идолопоклонство.
Ну, идолопоклонство это... разве не язычество?
Ну... Не обязательно язычество классическое. Идолопоклонство – это вступление в некие религиозные отношения с неподобающими вещами. Ну да, в общем-то, то же самое язычество.
То есть, если человек почитает Пушкина, но не ставит его выше Творца, он не идолопоклонник, конечно, и не язычник. Вы любите Александра Сергеевича стихи?
Ну, я, да, в свое время очень любил, но последние лет 20 я практически не читал поэзию.
Это вернется. Говорил отец Андрей Берман. Сегодня, через 10 минут после краткой сводки новостей, программа Виктора Ерофеева будет посвящена селу и сельскому хозяйству. В гостях у «Свободы» председатель Уральской народной ассамблеи Василий Мельниченко, директор движения «За права человека» Лев Пономарев и член общественной палаты Вячеслав Глазычев. А в нашей передаче участвовал отец Андрей Берман из Чебоксар, вел программу Яков Кротов, звонки любезно принимала Белла Калоева, продюсер передачи Марк Штильман. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За участие в марше несогласных в Самаре ему заменили условный срок наказания на реальный.
Прокурор не сказал ничего, что можно было бы положить в основу обвинения.
Я думаю, что у нас есть возможности ввести куда более жесткие санкции против Ирана.
Будет ли достигнута главная цель голодающих? Встреча с губернатором пока не ясна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информация.